Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 995-111, телефон прямой эфир. У нас в гостях прелестный молодой писатель Марьяна Романова, которая пока может представить читателю всего две своих книги, но то ли еще будет. Значит, первая называется «Мертвый из верхнего лога». Страшно сказать, я ее в свое время даже приобрел. Привлеченный, значит, именем Алистера Кроули в числе ваших интересов, потому что я очень ненавижу сильно эту фигуру, и мне интересно, кого она может занимать. И вторая книга «Солнце в рукаве», которую я еще пока не читал. Она, насколько я знаю, только что вышла. Это издательство АСТ «Астриль», да?
Да-да, она вышла немного раньше, чем «Мертвый из верхнего лога».
Но я ее не видал. Она совершенно, видите, потому что она, видимо, не триллер. А я все больше по триллерам. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, Марьян, как вот так получилось, что вы, столь молодые и прелестные собой, стали прозу писать? Ведь согласитесь, что это занятие для либо для пожилых неудачников, либо уж для совершенных фанатиков этого дела.
Ой, Дмитрий.
Да.
Конечно, тушуюсь я перед вами, признаться честно. Да,
Марьяна,
и интроверт,
прекрати,
я пишу я лучше, чем говорю, поэтому если бы мы беседовали по скайпу,
еще лучше, еще лучше.
Хвост.
Да. Распушите, я очень хочу, да.
Ну, попробую.
Я вам сразу скажу, что «Мертвый из верхнего лога» не дурно написанная вещь. Совершенно не понимаю, зачем, но очень милая такая. Ну, даже я бы сказал, что на русском триллерном «Безрыбье» все-таки это какая-то попытка вписать в русскую историю, в русскую культуру традиционные саспенсовские ходы. Совершенно нормальная штука, очень увлекательная.
Ой, спасибо.
Видит Бог, никаких подковырок, да. Так что вот рассказывайте, что вас привело к этому, в общем, безнадежному занятию.
Но, знаете, путь мой был длинен и довольно убог, потому что, наверное, писать я начала, когда еще была с первокурсницей журфака, я написала свою первую книгу о парашютном спорте, о том, как журналистка приходит в парашютный спорт, у нее начинаются веселые приключения.
А вы разве занимались им?
Да, я им занималась какое-то время, но я писала
не совсем. Вы очень длинный для парашютного спорта, мне кажется, нет?
Длинновато для парашютного спорта, закончила все плачевно, я сломала позвоночник, но что мне дало возможность большее время уделять своим интровертным хобби, нежели бегать не по городу.
А вот, Марьян, скажите правду, зачем занимаются люди парашютным спортом? Это мне еще не понятнее, чем проза.
Вы знаете, не собиралась заниматься, и я просто один раз попробовала и поняла, что это дает какие-то чувственные, я бы даже сказала, ощущения, что это не похоже совершенно на то, что ты от этого ожидаешь. Я совершенно не жалею, даже несмотря на плачевный исход, что такой эпизод был в моей жизни.
Как вы умудрились сломать позвоночник? Вы плохо пришли, пришли на спину?
Да, да, я довольно неловкий человек, на самом деле, Буратино, поэтому я неловко приземлил, забыл затормозить.
А там надо тормозить сильно?
Да, у меня был спортивный парашют, и там нужно было тормозить. У него довольно большая скорость к земле.
Мама дорогая, сколько же вы этим прозанимались?
Недолго.
Но
Один сезон.
На кандидата вы напрыгали?
Нет, конечно.
Нет. Кошмар. Вот это я себе представляю. А что это, вы ради адреналина проделывали?
Ну, я делала это, просто хотела один раз попробовать, и потом вот когда поняла,
Тянулась. Что...
Затяжной прыжок, это вот как ты не чувствуешь падения, ты лежишь как будто в каком-то желе вне времени и вне пространства. Это мне показалось затягивающим, очаровывающим ощущением. Хотелось испытывать его еще и еще.
Стойте, когда вы понимаете, что пора дергать в затяжном прыжке?
А на руке есть высотомер. Он показывает высоту, можно на него посматривать, как на большие часики.
На какой высоте надо дергать?
Тысячи метров.
Ну, для чайников,
как я, тысячи метров.
Потому что спец может и на 200.
Спец может, да, и на 200.
А чем отличается в этом смысле чайник от спеца?
Ну, например, парашют ведь может не открыться, и у чайника будет шанс осознать все это. И медленно и печально открыть запасной парашют.
Слушайте, а часто бывают эти истории?
Ну, бывают, но не часто. У меня вот не было такой истории.
А почему он может не раскрыться? Плохо уложен?
Плохо уложен, ну или просто как-то скрутился в воздухе. Роковое стечение обстоятельств, как и все.
А запаску всегда успеваешь открыть, как правило, да?
Ну, я думаю, что есть, наверное, случаи, когда кто-то не успевает, но, в принципе, это считается штатной ситуацией. С ума сойти, я пришла к Дмитрию Быкову и говорю про парашютный спорт, который занимался в прошлой жизни тысячи лет назад.
Марьян, знаете, про литературу мне все понятно, более или менее. А вот про парашютный спорт почти ничего. Я знал многих инструкторов, многих людей, которые испытывали парашюты, писал про это дело. Я никогда, мне даже не предлагали. Я прекрасно понимаю, что если я бы попробовал, то я бы себя зауважал безмерно, потому что мне, я вообще высоту не люблю, скажем. Не то, чтобы я ее боюсь.
Но
даже на 14 этаже там я себя чувствую не очень ловко. Мне к окну не хочется подходить. Не люблю я, у меня воображение живое.
14 этаж – это гораздо более страшно, чем 5000 метров.
А почему?
Потому что там вообще ничего не видно. Да, человечки, а там видна просто туманная дымка, и ты прыгаешь как будто в никуда.
И сколько вы напрыгали? Штук 6-7?
13.
13.
Да.
И на 13-м это
произошло? И на 13-м это произошло.
То есть вас предупредили, да?
Да я не очень-то верю в магию чисел такого рода. Не только, думаю, что меня предупредили.
Что только у Алистера Кроули. Слушайте, а компрессионный обычный?
Ну, у меня был компрессионный, но со смещением сложный. Я долго лечилась. Где-то
сколько вы лежали?
Год? Месяца 4 я лежала. И потом ходила в корсете.
Да, ну это я знаю, у меня у приятеля был, но просто, ну... Сейчас уже все нормально, но вы с тех пор не прыгали, да?
Да, нормально, но с тех пор не прыгали. Да.
А где это было?
На аэродроме Барки в Тверской области.
Как вас туда занесло-то, Господи помилуй? Что вы делали в Тверской области?
Так получилось.
А вы жили там, что ли?
Нет, просто так получилось. Просто хороший аэродром, многие туда ездят из Москвы.
Мать моя старуха, ну хорошо, да. И вот ну, вы лежа, вот,
да,
лежа
я
задумали.
Я написала книжку, да. И у меня неожиданно ее приняли в издательстве. И, в общем-то, мне, наверное, нужно было продать ее и на этом успокоиться, и как-то заниматься, нарабатывать, может быть, писательское мастерство. Но они мне сказали, а ты пиши еще, еще и еще. И мне предлагали за это деньги. Деньги достаточно большие по тем меркам для меня, и они становились все больше и больше год от года. И, конечно, мне было очень трудно устоять от искушения. Mm-hmm. Я писала, у меня был достаточно популярный псевдоним Маша Царёва. Не знаю, видели вы его когда-то или нет.
Нет, Марьяна, никогда.
Если что, в страшном сне в каком-то.
А, ну, потому что Романова, да?
Ну да, моя настоящая фамилия Королёва. Я себе взяла псевдоним Царёва и решила, что сейчас уже продолжит линию, но не явно.
А вы по-настоящему Марьяна или кто?
Я по-настоящему Мария.
Мария, ну, Маша, это мне проще, да. Конечно. А почему же они вам это придумали? Мне кажется, что это так очень завлекательно.
Почему? Марьяна Романова, это я себе придумала. Я просто имя Маши всегда любила, а имя Мария почему-то тоже любила, но издалека, не соотнося с собственной
личностью. То есть вы себя Марией не считаете?
Я себя не ощущала Марией никогда, да.
Очень интересно. Значит, Марьяна Романова, это ваша идея.
Да, конечно.
А почему вы не хотите быть Машей Королёвой? По-моему, гораздо веселее, нет? Маша Королёва, ну, звучит, что, нет?
Вот. Почему-то это, в общем.
Ну, неужели вы стыдитесь своей литературы?
Ну, как вам сказать, наверное, в каких-то моментах, да, стыжусь, потому что я четко понимала, что я это делаю вот ради чего-то, что я могла бы делать что-то другое. И, в общем-то, когда я отказалась от имени Маши Царёва, издатели были в шоке. Оно было, ну, я не могу сказать, что на пике, я никогда не была Дарьей Донцовой, но у меня были хорошие гонорары, были хорошие тиражи.
А сколько у вас вышло царёвских книг?
Ой, втягивая голову в воротник, сообщу, что 30.
И все сами написали?
Да, разумеется.
Сколько же у вас уходило на книгу? Месяц?
Ну, бывало время, что и месяц, бывало время, что и полгода.
Послушайте, Маша, а зачем же вы себя впрягли?
Вот я и сама думаю, зачем? Вот как будто, знаете, Дмитрий вскарабкалась на какое-то плато, и вместо того, чтобы пойти вверх или хотя бы постоять и полюбоваться, я побежала.
То есть, это как вообще жестокий. Просто, понимаете, дело в том, что я человек сам довольно многопишущий, но я совершенно не могу себе представить, чтобы я тратил месяц на книгу, или более того, чтобы я написал 30 романов. Ну, я этого не понимаю. У меня их 8, и то я еле жив.
Ну, я знаю, я читала все ваши романы.
Спасибо, я тронут, да.
Я вот... ваших стихов больше, чем стихов Бродского.
Спасибо, это
еще.
Полезно, да. Но
да.
Мне... Я не понимаю, как вы могли. Вот это... Ну, 30 романов, это...
Как
Бальзак.
Вы могли, я себя чувствую
нет,
распятой.
Как вы смогли,
недорого.
Смогли вы как?
Как нет, вы смогли, я не подкалываю. Лучше, чем как вы могли.
Я не подкалываю, мне интересно, как вы это делали. Ну, просто, ну, что, сюжет...
Я даже не могу сказать, что я занималась самоизнасилованием, самое что смешное.
Что, вам нравился этот процесс?
Ну да, мне нравился этот процесс, это было как-то куражно. В общем-то, это была не литература, а что-то вроде разговора с подругой по телефону, только...
Маша, а вы можете название какие-нибудь? Я, правда, не видел вас в этом качестве ни одного.
Ну, вот у меня была книга «Московский бестиарий», где было в алфавитном порядке собраны рассказы про всех бестий, кого можно встретить в большом городе. От алкоголиков до эзотериков. Были алкоголики,
хорошая
снимали,
идея, смешно.
Барби, да, да, достаточно.
Так, а еще?
Был роман «Силиконовые горы» о пластической хирургии.
Но это вы откуда знаете? Вы же не делали себе операции.
Ну, я не делала операции, но я сидела на форуме. Я помню, что я однажды сидела на каком-то форуме бессмысленном, куда пошла по какому-то бессмысленному клику. Бессмысленный день. И увидела там совершенно потрясающую историю о девушке, которая решила увеличить себе рост на 5 сантиметров. И ей сделали...
Силиконовые ноги?
Нет, аппараты Елизарова на каждую ногу. Она 2 года носила эти аппараты. И вот она 2 года каждый день вела дневник. Как у нее ломаются спицы, как вот у нее остаются шрамы, и она их будет шлифовать. И в конце концов она... У нее действительно стали красивые ноги, но когда в колготках, когда без, конечно, они были все в шрамах.
Прости, господи, какой ужас. Красивые ноги в колготках, это хорошо сказано.
Вот, но этими ногами ей нельзя было даже, например, кататься на коньках, потому что там какая-то
вот
костная ткань, да, хрупкая.
Разреженная, да.
Да, разреженная.
Ох, мать моя,
меня эта история впечатлила, и я начала дальше читать форум по пластической хирургии и нашла там совершенно потрясающих вестий. И мне захотелось об этом написать.
Интересная история, да. Ну, слушайте, а сколько объема у вас в среднем романа выходит? Листов 5-7?
10.
А это что-то дофигища, надо вам сказать.
Ну почему? 10 не дофигища.
Дофигища. Ну это как? Это 250 страниц.
Ну да.
Сколько вы прозанимались этим упоительным делом?
Я?
Да, в качестве Маши Царёвой.
В качестве Маши Царёвой вот с 19 моих лет до 27.
Вы герой. 30 романов за 8 лет. Это, конечно, не Дюма. У Дюма было бы, я думаю, 40. Но, в общем, это круто. Congratulations. А как вы решили порвать с Машей Царёвой?
Да просто как-то вот в один... Ну, какой-то год у меня был трудный. И с мужем развелась, и что-то все как-то нехорошо было вокруг.
Он, вероятно, не мог терпеть, что вы постоянно пишете.
Что?
Он не выносил, что вы постоянно пишете.
Ну, нет, давайте эту историю касаться не будем. Кто кого не выносил, по какому поводу.
Потому что... Ну, он тоже был литератор?
Нет, он литератор не был, скорее наоборот.
Что ж, может быть, наоборот, цензор, вы хотите сказать, ребят?
Нет, ладно.
Слава богу.
Эту тему антонимов я очень люблю. Я вот еще очень люблю играть в литературную игру такую.
Я-то знаю ее. Да, очень люблю.
Я вот сейчас пытаюсь перевернуть ваше стихотворение несколько.
Какое, да? Я как раз думаю, вот как это для...
Пытаюсь перевернуть ПО четвертый, но это какой-то кошмар.
Он совершенно не переворачивается, да.
Пошлятина про человека в мехах. Это Антоним Чешуе, который...
Да, это нет. Я пытался сегодня детям...
Найдите меня.
Детям пытался в школе перевернуть «Для берегов отчизны дальний». Для рек чужбины близкой, но это все равно никто не угадал. А так вообще я очень люблю это. Да, это если кто не знает, ребята, если вот из тех, кто нас сегодня слушает, это игрушка такая, когда вы берете стих любой и переворачиваете его задом наперед, все слова заменяете на антонимы. А еще есть очень хорошая игра, Маша, тоже вас могу научить. С детьми очень хорошо играть в нее. Вы берете стихотворную строчку и каждое слово расшифровываете по словарю. И чтобы они потом поняли. Ну, например, там мифическое существо из народных сказаний совершало передвижение вплавь по реке Лазо, по водоему лазоревого цвета с естественным течением от истока к устью. Русалка плыла по реке голубой, но никто не ловит. Никогда. Ну хорошо, потом вы решили все-таки сменить имя на Марьяну Романову, и получился новый писатель. Да?
В общем, да. Я молчала 2 года. 2 года я это все обдумывала, какие-то обрывки,
слава
конечно,
Господи,
я записывала.
Конечно. А на что вы жили?
Ну, вот на что Бог пошлет.
То есть у вас не было работы постоянно?
Ну, я еще журналист, в общем-то, я пишу где-то колонки периодически.
А, хорошо, это уже.
Перевожу.
Эту профессию мы любим. И потом, значит, вдруг в какой-то момент вас пробило, и вы придумали к Романову, да, как такой новый тип.
Да.
Что это за человек, Романов? Потому что ведь это очень интересно, как соотносится герой, ну, то есть автор, условно говоря, с псевдонимом. Это же когда, ну, когда я, это я, когда я Андрей Гамалов, это совершенно другой человек, даже внешне. А вот, а что вы?
Ой, какой трудный вопрос.
Ну, это очень интересно. Ну, давайте, ну... Что, она маленькая, толстая, там, в отличие от вас, худой, длинный, ну, кто она?
Ну, вы знаете, я никогда в жизни себя не ассоциировала с героями, о которых я писала. Угу. И даже те герои, которые были похожи на меня, в которых люди узнавали меня, это все равно была не я. И я не понимаю, для меня слишком странно писать о себе, мне проще придумать и судьбу, и бессознательно.
Да, знаете, я тоже, я про себя совершенно не могу писать.
И стихи?
Нет, стихи могу, но в стихах, как бы, я по определению... все-таки выхожу на прямой диалог с читателем, меня там не видно, этот разговор. А проза требует какой-то объективации, и я очень боюсь о себе писать. Я всячески себя убираю из литературы своей, меня там нету. И это правильно, потому что в прозе всегда волей-неволей раздеваешься больше, чем надо, да, даже в авторском образе. То есть, я как понимаю, Романова — это уже полное абстрагирование от себя, да?
Да, в принципе, Царёва это тоже было абстрагирование от себя.
Царёва тоже не вы?
Нет, абсолютно не я, конечно.
Так, а Романова кто она?
Романова?
Как? Нет, ну сказать, подождите, ну как, вот вы ее выдумали, да, она, значит...
Ну почему, я ее не выдумала, я приняла на себя это имя, меня половина Москвы знает под этой маской. Я, в общем, даже в последнее время мало кому говорю, что я писала под именем Маша Царёва, хотела...
А, то есть это жизнь отброшена как хвост.
Ну, как хвост, да.
Очень хорошо, я так понимаю, что Романова писатель довольно мрачный.
Я бы сказала, грустный, а не мрачный.
Но сюжеты, во всяком случае, уж «Мёртвый из верхнего лога» — это само собой. Я еще не читал «Солнце в рукаве», сейчас поговорим о нем. Но это, скажем так, девушка такого несколько готического склада, готского. Ее привлекают таинственные истории, сатанизм, эзотерика и фрейдизм, если я правильно понял, да?
Ну, в общем-то, меня это все действительно привлекает.
Правда? По вам-то и не скажешь. Нормальная с виду такая вроде бы. Слушайте, а что, вам правда интересны мрачные штуки всякие, да?
Да, мне интересны мрачные штуки.
Что-то в реальности вас к тому сподвигало, или вы, наоборот, защищаете себя от реальности?
Ну, я не делю реальность и мрачные штуки, не отделяю одно от другого. Это же часть реальности, это не значит, что...
Ну, знаете, если бы это было частью реальности, Стивена Кинга бы уже все эти твари пожрали 30 раз.
Вы знаете, я верю, что все эти твари – это все из части нашего бессознательного. И то, что, в принципе, какими-то, ну, либо ритуалами, либо эзотерическими практиками мы можем активировать это в себе, приподнять из глубин. Но это достаточно опасно, я понимаю.
Это очень интересно. Вот давеча на книжной ярмарке, которая как раз заканчивается, вот тут был большой круглый стол, собрали людей, регулярно пишущих «Более-менее страшное», там и меня грешного. И вот мы стали говорить, что, собственно, эти страхи, вредны они или полезны нам, во всяком случае. Кинг вот до сих пор, он сказал, что я, ну, он вчера, конечно, не был, но он мне в интервью как-то писал на эту тему, что я ему послал там вопрос. Он говорит, что до какого-то момента ты этим загораживаешься. То есть ты это выбрасываешь, отводишь, и это тебя минует. Надо уловить тот момент, после которого ты начинаешь это притягивать. Вот это самое точное. Говорит, я не уловил. И со мной случился мой нормальный сюжет, я попал под грузовик. Вот это действительно, ну, вы знаете, у него рассказы Тракс, вот, да. Тракс, да, про грузовик. То есть, видимо, вся штука здесь в том, чтобы понять, в какой момент эти игры становятся слишком опасны.
Ну, либо не воспринимать это как что-то отдельное. Я все равно верю, что это все внутри. И свет, и тьма.
Ну,
и
ладно,
Бог,
ну,
все
ну,
внутри.
Маш, ну, Маш, ну, не свистите своим ребятам. Ну, мы же прекрасно с вами знаем, что это все плод воображения. Ну, другое дело, что, так сказать, вопрос, душевредны эти игры или душеполезны. У нас вот, когда там обсуждается дома вопрос, какое кино мы сегодня смотрим, то, как правило, там большинством голосов все равно все там, я и дети, решают смотреть триллер. А жена в какой-то момент просто убегает. Вот я помню, был момент, когда мы смотрели «Чужих», мою, например, там, других, Аминабара, просто ну, любимую мою картину. А, и в тот момент, когда эти трое, значит, направляются к дому с кладбища, ну вот тут она с визгом убежала в кухню просто. Вы в какой степени вы верите в то, что придумываете сами?
Ну
ладно, не тушуйтесь.
Ну, вы знаете, в какой-то степени, конечно, это борьба, война с моими личными страхами. Я не знаю, я не в кабинете психотерапевта, но могу, может быть, о каких-нибудь рассказать. Но да, у меня, да, действительно, с детства есть страх человека, который стоит за окном и смотрит в твое окно. Вот я не знаю, откуда он появился, но в детстве, я когда подходила к окну, мы жили на 11 этаже, я старалась смотреть только на небо и никогда вниз, потому что там может оказаться человек, который вот стоит и ждет, что ты на него посмотришь. И до того момента, когда ты на него не посмотрел пока, он не знает, где ты, но если ты на него посмотрел, он уже начинает понимать, куда смотрел, и тогда все.
Нет, что это всё, очень, я не знаю. Очень хороший страх и очень распространенный. Вот если вы помните, у Леонида Андреева мой любимый рассказ страшный, который называется «Он». Помните, когда он заглядывает в окно, но фигня-то в том, что это третий этаж.
Да, вот для меня тоже это страх. Увидеть бледное лицо за окном, вот. Это вот самое, что...
Кстати, с лицом меня... за окном я вам скажу. Я помню, что я, значит, ну, я жил один в Штатах в большом доме, меня поселили. И читал на ночь, значит, Капоте самую страшную его вещь и самую лучшую, по-моему, вот эти «Handcarved Coffins», рукотворные гробики самодельные. И я помню, что мне надо ночью, значит, просто встать в сортир. И так мне страшно идти через этот огромный пустой дом. Я просто вот сейчас прижмется бледное лицо к окну, а что я буду делать? А, причем еще Ну, кошмар, да, натуральный кошмар. Так что, ну и как вы с этим справились?
Вы знаете, у меня с возрастом страх увидеть букву переросло в желание увидеть букву.
Великолепное значение.
Но есть такой момент, что буква никогда не приходит к тому, кто хочет его увидеть.
К тому, кто его ждет.
Да.
Слушайте, а интерес ваш к Кроули какой природы? Ну, ясно же, что это был такой, в общем, черный шарлатан.
Ну, как вам сказать? Это предмет для долгого разговора.
Расскажите,
я не думаю, что он был
черный
шарлатан. Вообще я не вижу разницы между черным и светлым. Для меня черное — это бессознательное, а светлое — это сознание. И задача моего сознания — пролить свет на мое бессознательное. Собственно,
Кроули,
у него были достаточно резкие какие-то антихристианские замечания, которыми
вот
он просто пытался привлечь внимание к своей личности. Но у него были и другие тексты, которые сейчас переводятся на русский язык, небольшими тиражами издаются. Но они совершенно другие.
Ну, Маш, ну он же сатанист.
Ну, какой он сатанист?
Самый прямой.
Он же не христианин даже. Разве может не христианин быть сатанистом?
Конечно, конечно, любой может быть. Ну, такой нормальный совершенно гностик, который понимает, что в мире есть некое злое начало, и пытается с этим злым началом заигрывать и договариваться, нет?
Ну, а что такое злое начало? Зло ради зла. Что он сделал злого?
Я думаю, что он очень многих совратил с пути, просто как учитель. Он, конечно, он никого особо не убивал, хотя
особо,
если,
особо
есть легенды, что у него там парочка жертв все-таки есть, да, вы знаете. Но
он в детстве на нервной почве убил кота, я знаю, но у него было очень трудное
детство. На нервной
детство.
Почве тоже хорошая говорю. А почему он у него был такой уж
труд? Я совершенно его не оправдываю. Кстати,
а что у него было в детстве? Я его детство совсем не знаю.
У него была строгая мамаша, которая его... Стоит посмотреть на его детские фотографии, и сразу видно, что у человека серьезные проблемы. У него лицо старичка было с самого начала.
Да, ничего, но он с этим лицом неплохо сохранился, я должен вам сказать. У него вообще довольно гладкая биография.
Да.
Он когда помер? Я не помню, в 40-е, по-моему, в конце?
Да, в 40-х годах.
Очень темная личность. А женат он был, хоть раз, интересно?
Ну, он был женат, да.
Да? Как же она его терпела? Вы, естественно, читали его сочинения многочисленные. Написал он, по-моему, «Из рук вон», извините меня. Ну, просто плохо.
Ну, да? В качестве прозаика я его не понимаю.
Я не понимаю.
Конечно.
Слушайте, а к Гурджиеву как вы относитесь? Вот интересная фигура, они же были такие, в общем...
В студенческие годы я очень увлекалась и Гурджиевым, и Еленой Петровной Блаватской. Да, я даже ходила на какие-то встречи.
Ну, Елена Петровна была просто, по-моему, шарлатанка совершенно откровенная.
Елена Петровна, у нее, да, много.
Это просто...
Но она была шарлатанка из приятных мне шарлатанов, потому что она была с богатейшим воображением.
Остроумная, изобретательная, да. Это есть. Ну, приятен жулик, который хорошо жульничает, да? А вот что касается Георгия Ивановича, что это, вот, по-вашему, Гурджиев? Это он-то реально, кстати, многим жизнь испортил. Ну, там...
Я просто вот о его личности совсем ничего не знаю. Я читала его тексты, но о том, вот кому он портил
Маша,
жизнь...
Маша, как же портил? Мэнсфилд у него умерла, Катя, Кэтрин Мэнсфилд умерла просто у него на руках, потому что он ее в свою лечебницу поместил и стал лечить. Ну, тоже она умерла от этого, ладно, у нее и так был туберкулез, ее жалко очень. Но очень многие люди, лечась по методике Гурджиева, либо сошли с ума, либо залечились от досмерти.
Потому что, знаете, это очень опасный путь. Работать с бессознательным — это крайне опасный путь. Действительно, многие исходят с ума, и я даже не знаю, какой тут дать совет.
Маша, он не работал с бессознательным, он работал с их деньгами. Ну, как вы этого не понимаете? Ну, то есть вы понимаете.
В большей степени о Кроули говорю даже.
И Кроули тоже шарлатан абсолютный. Ну, что это такое, господи, ну. Это же магия примитивнейшая, магизм. Ну, я не знаю, может быть, вы правы, там я все-таки о нем читал-то далеко не все. Может, он вообще когда-нибудь какие-нибудь реальные чудеса демонстрировал, да, вот при свидетелях, что-нибудь такое эдакое?
Ну, у него не было такой цели, он работал со своей личностью и с личностями тех, кто становился на его путь. Он работал с бессознательным людей.
А расскажите, он до чего-нибудь доработался? Конечно, не фокусник, но он до чего-нибудь доработался реального? Вот какие у него были результаты?
Он доработался до стройной философской теории, телемы.
Расскажите, очень интересно, в чем заключается. Знаете, я читал очень давно о нем. Меня Миша Успенский все просвещает, он нас любит, магов. Расскажите в двух словах, чего там.
Ну, я его вообще, лично я его вижу вообще продолжателем волюнтаристских каких-то идей, которые вот как пошла волна с Канта, когда начал Бог соединяться с человеком, врастать в человека. Когда люди начали задумываться о том, что Бог может быть не вовне, не каким-то управленцем, который тебя тобой командует и тебя отшлепает в нужных ситуациях, а в нужных даст пряник, а которого можно разбудить в себе. Ну так. И так это и пошло. Кто-то был более позитивен, кто-то, как Ницше, был парнем суровым. А Алистер Кроули, он как-то это в себе все объединил, все эти теории. Он тоже говорил много о понятии воли в волюнтаристском смысле, о том, что самое важное в жизни человека — это открыть вот свое какое-то предназначение, намерение жизни и реализовывать его. Он говорил, в отличие от Ницше, что открытие в себе таких способностей должно быть основано не на презрении к другим людям и не на презрении человеческого начала примитивного в себе самом, а наоборот на любви, на осознание, что все люди — это единый организм какой-то.
Да ладно, у Ницше нигде нет презрения.
Ну почему? Он же сам говорил, что... Презрей в себе человека, перешагни через
человека. Человек есть то, что должно быть преодолено. Да. Но это не значит, что надо презирать, это надо стать просто лучше. Это вы все не можете ему простить слов, что идешь лучше? К женщине, захвати плетку. Это гадкие слова. Но у Ницше нет презрения, это из него сделали потом гадину такую. На самом деле, Ницше как раз... Понимаете, ненависть к человеческому, да, это же в себе все. Это не то, что он действительно видит остальных недочеловеками. У него понятия такого нету. То есть это они недочеловеки, потому что, я не буду сейчас тоже в это углубляться.
Но он же говорил, что сверхчеловек должен стать для человека, вернее, человек должен быть для сверхчеловека тем же, чем обезьяна является,
да,
для человека.
Да, совершенно верно, но это вы сами проводите эту эволюцию, да, это не значит, что вы ставите опыты на обезьянах, это не значит, что вы презираете их, это вы...
Ну, у него было не агрессивное презрение, конечно, он не...
Конечно, он не презирает, он как раз, вот... Я понял, как это сформулировать. Сверхчеловеческое по Ницше, да, это просто высшая степень человеческого в его предельном развитии. Но это... Не, сейчас мы вынуждены прерваться.
Высшая степень через растоптать себя через, человека.
Но растоптать, но не унизить и не убить. Понимаете? Но это огромная тема. Сейчас мы на 3 минуты прервемся, потом продолжим.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Марьяна Романова, она же Маша Королева, замечательный прозаик, молодой. Значит, Маш, Кроули, как мне представляется, все-таки не был такой доброй и симпатичной фигурой.
Да
как...
это все иллюзия, это все вот пиар-компания, неправильный пиар.
Хорошо, на том свете он вас утешит, безусловно. А вы, кстати, верите в загробную жизнь, да?
Я верю в загробную жизнь, скорее, не в... Ну, я вообще верю, что в наш век соединится эзотерика и биология. Я очень много читаю разных психиатрических, неврологических исследований. В Америке это все
свободно.
Грофа,
небось.
Ну, Гроф нет. Гроф – это скорее альтернатива. Я имею в виду какие-то институты неврологии, которые публикуют свои необычные эксперименты.
Ой, расскажите, это очень интересно.
Ну, например, я совершенно недавно узнала, что существует такое аутоиммунное неврологическое нарушение, при котором человек видит собственный фантом. Собственного двойника. Он его может увидеть по пояс, только без ног.
И почему?
Это, ну, вот почему-то вот так вот, таким углом зрения. Это
и это аутоиммунное нарушение?
Явление, да. И была же примета, что если увидеть собственного двойника, то это к скорой смерти. А это действительно какой-то там непорядок с сосудами головного мозга. И, угу. И действительно, это реально с биологической точки зрения увидеть собственного двойника и даже пообщаться с ним и поговорить. Причем там есть... Какой-то непорядок с сосудами, что можно увидеть только голову, а можно увидеть бюст.
Ну, это, видимо, разные зоны мозга какие-то.
Ну да, это
с Мопассаном случилось. У него этот двойник регулярно сиживал в кресле, и тоже он видел, да, естественно, только верхнюю его часть, и даже называл его, он в письмах называл его подофил, что он имел в виду, совершенно непонятно, потому что это уже, так сказать, был распад сознания. Но у Мопассана-то был сифилис, совершенно все понятно, да. А очень интересно, слушайте, и вас вот такие штуки привлекают, да?
Ну да, и знаете, я еще верю в общее сознание людей, в общее я. Я просто верю, что после смерти я снова скажу я, но просто чьими-то чужими губами.
А, то есть вы
не
вольетесь,
реинкарнация, вольетесь. Нет. Я просто вольюсь, что вот человек это какое-то единое существо. Я была человек и останусь человек, но просто, конечно.
Но личность исчезнет.
Ничего. Личность исчезнет, да.
Какая гадость. Неинтересно.
Хотя вот эти вот все теории с бессознательным, но ведь действительно же бывало такое, что люди вспоминали о чем-то. Что происходило с другими людьми. Да. Как-то же это можно объяснить?
Ну, какой-то генной памяти, я думаю, заложенной в генах, а никаких других тут, по-моему, нет объяснений. Ну, это, знаете, любой биолог, конечно, вас послушав и меня, скажет, что это все антинаука, а вы, я думаю, к позитивной науке относитесь с большим недоверием, потому что они к нам тоже, да. Мы-то люди мистического склада, что говорят, нам так просто интереснее. Я вернусь еще к мертвым из Верхнего Луга. Давайте поговорим немножечко про солнце в рукаве. Это, как я понимаю, мрачная фрейдистская история. Да, вот тут написано, что, значит, главный герой, я зачитываю аннотацию, главная героиня, взрослая и не глупая горожанка, чувствует себя несчастной и потерявшейся. Она беременна, но не хочет детей. Помните этот анекдот гениальный, да? Милый, у меня две полоски. Ты беременна? Нет, блин, я бурундук. Ей 34, но она до сих пор боится бабушки, зато по-детски влюблена в мать, истеричку, эгоистку. Она живет по инерции, как будто чужую жизнь, пока не встречает человека, который помогает ей все понять. Значит, это человек, я так полагаю, психиатр или кто?
Человек-психолог, он несколько мультипликационен в этой книге. Конечно, он появляется совершенно как и чужеродный элемент, но мне его и хотелось сделать немножечко искусственным, потому что хотелось, чтобы кто-то объяснил героине, вот как и почему это произошло с ней.
Слушайте, Маш, а кто эта героиня? Она автопортретна в какой-то степени?
Нет, она совершенно не автопортретна, к счастью. Меня на нее натолкнула история, которую я прочитала в интернете, в чем-то блоге. Угу. Даже это был чей-то комментарий про женщину, которая писала, что вот у нее бабушка умирает от рака, и единственное, что она принимает, это ее грудное молоко, этой женщины, которая недавно родила ребенка. Но они с бабушкой ненавидели друг друга всю жизнь, и вот она поит ее грудным молоком, сцеживая его, но при этом продолжает ненавидеть свою бабушку. И как-то вот из этой маленькой детали я начала придумывать о том, какая может быть эта женщина, какая может быть эта бабушка. Потом подтянулась и мама, которая находится в самолюбовании, в таком стрекозином танце над Москвой. Вот, и...
Да.
А героиня такая потеряшка, она, в общем-то, медуза. Желейная героиня.
Мне кажется, что это довольно... Ну, я прочел, вот пока вы все рассказывали, прочел первые две страницы, мне кажется, что это жесточайшая пародия на женскую исповедь в интернете, во всяком случае, первые две страницы. На жесточайшая пародия на женский блог, выдающий хорошее знание материалам. Дальше начинается нормальный текст третьей страницы. Хороший, серьезный, нейтральный стилистически, и все хорошо. Но, знаете, это вот страшное количество девочек, которые у себя в ЖЖ пишут. «Ты была влюблена 4 раза и видела море 12 раз, а однажды попробовала рыбу фугу, вот так-то. Мастурбировала теплой душевой струей, пила кефир, чтобы похудеть к купальному сезону, вытравливала волосы пергидролью, целую неделю ходил блондинкой, тебе это не шло, писала стихи, хотя всегда говорил, что ненавидишь плохие стихи». Ну, знаете, это как они всегда через запятую фигарят, все такое нервное, якобы лихорадочное. Вот ревелоты очень похожие вещи пишут. Вот, ну, просто, знаете, это такое апофеоз безвкусия, причем, что в этом есть уже какой-то даже вкус, какая-то система. Вы гениально это просмеялись, спасибо. Я вижу, что речь идет о девушке некрасивой, самовлюбленной.
Не самовлюбленной, наоборот.
Это
самонеопределившейся.
Хорошо.
Без самоощущения какого-то.
Без самоощущения, но при этом самовлюбленной. Такая самовлюбленная медуза. Она очень все-таки любуется собой со стороны. И при всем при этом у нее внутри, конечно, абсолютное желе. Это вы правы, это все очень здорово. А как она такая? Откуда они такие берутся? Их же очень много.
Очень много вокруг, но, как правило, они маскируются каким-то иллюзорным стержнем. А вот эта вот героиня,
абсолютно верным.
Честная и простая. Вот она медуза, она и есть медуза. Медуза. Она и не притворяется ничем другим.
Слушайте, а откуда это такое количество медуз? Чем вы это можете объяснить сами?
Мне кажется, что слабостью человеческой натуры в сочетании с изобилием информации. Потому что сейчас столько информации давит со всех сторон в интернете. И получается, что любая точка зрения, хорошо доказанное, воспринимается слабым человеком истинностью. И люди, как флюгеры, не могут определиться, что они и кто они.
А мне...
Я сама злостный блогер. Я подсела на ЖЖ в 2004 году и не могу слезть с этого дела.
Вы в ЖЖ?
Да.
А под каким ником?
Маша Королёва через нижнее подчеркивание.
Маша Королёва. Я не помню, вот читал ли я вас. Наверное, нет. Иначе бы я помнил. Но девочек таких много. Кошмар. А что вот вас заставило подсесть на ЖЖ? Это интересная история, кстати.
Наверное, вуайеризм. Я пишу там в основном.
В чужих, да? Я сам не пишу, но почитать чужой я обожаю. Это очень здорово. Очень здорово. И как раз в этом есть такое самолюбование, особенно когда вот там... Мы летим на машине, у нас развиваются волосы, и впереди у нас то-то и то-то, мы едим мед и молоко, нам 28 лет, жизнь впереди. Ну, блин, какой кошмар, какой безумный.
Ну, постоять в позе я тоже, честно говоря, люблю. Выйти на балкон ЖЖ, принять красивую позу и посмотреть, как кто-то будет...
Ну да, плюнуть с этого балкона и уйти.
А кто-то будет плевать на балкон, это попадает же иногда, что самое обидное.
Да нет, ну что, это же все виртуальные дела.
Последний год меня попрекают возрастом все. Мне всего 32 года, но в Москве это какая-то мистическая категория возраст.
То есть вы считаете, что вы не созрели еще или наоборот уже перезрели?
Нет, наоборот. Меня вот, что бы я ни написала в последние, наверное, пару лет... Ну да, вот как только цифру 30 я преодолела, в блогах меня попрекают возрастом. А в вашем-то возрасте,
мне кажется, что наоборот, 32 года — это такое щенячество. Ну просто это...
Вот я, в этом... я могу сказать, что я себя нащупала только в 30 лет. Я вот отказываюсь считать себя собою до того, что...
До того, да? А как это произошло, интересно? Что вас толкнуло?
Да как-то постепенно. Я даже один раз просто открыла, опять же, свой ЖЖ старый. Ага. И мне казалось, что это пишет другой человек о другом человеке. Я не понимаю, как тот человек мог написать такие вещи, высказать такие мнения и даже носить такие платья. Хоть это и глупо, но все равно это же какое-то отражение.
Маша, интересно, а как вот это происходит? Что накапливается? Вот если бы это понять, что человек, который поймет это, поймет все. Я вот не понимаю, как у меня происходят эти скачки. Они тоже происходят. Я перечитываю какие-то свои вещи, там написанные лет 10 назад, и не понимаю их уже. То есть я не понимаю, как я мог это сделать. Иногда мне это нравится, иногда нет, но это другой человек. А вот как происходят эти накопления и прыжки, я не очень понимаю. А как вы сами определяете?
Чтение, события какие-то, обдумывание. Только так, хоть и банально прозвучит ответ.
А не возрастные какие-то сдвиги? Не гормональные там? Не
гормональные.
Физические какие-то? Ну, может, просто... Ну, старение — это же процесс-то объективный все-таки.
Ну, в общем, да.
Он же не означает деградации. Это такое телескопическое развитие. Вы как-то там вытягиваете из себя все дальше.
Хотя, вот, как в анекдоте, иногда возраст приходит один.
Это справедливо. А что там с вашей героиней происходит в «Солнце в рукаве»? Там про что история?
История про то, что она случайно забеременела от мужа, легкомысленного инфантила, мотоциклиста. И она даже не знает, хочет ли она иметь ребенка, но вроде как надо.
А она
потом
замужем,
муж
может,
ее,
да,
оставляет. И вот она остается, и вроде и работы у нее нет нормальной, и она... Достаточно филологически подкованная барышня, но работает продавцом в магазине, а мечтает вообще быть модельером, художником. Ну, какая-то сплошная неопределенность и отсутствие вектора. И вот появляется у нее в жизни мультипликационный психолог, который дает ей понять, как она путала правильность своего мира, как она пыталась примерять бабушкин и мамин мир на себя. Ее всю жизнь бабушка и мама пытались переделать под себя.
То есть
ее бабушка была агрессором таким, который рубила с плеча, а мама просто демонстрировала искусство быть счастливой, такое самодостаточное и эгоистическое.
Маш, а неужели вы верите, что человек — это вот сумма таких детских воздействий, что мы можем предъявлять родителям претензии?
Ну, я про себя так не думаю, что я могу предъявить родителям претензии. Но, с другой стороны, у меня ведь и не было детских травм.
Просто понимаете, в чем ерунда, что я сейчас очень много читаю прозы людей, которым от 35 до 40, читаю для своих нужд, для следующего романа, и там я с ужасом замечаю, что подавляющее большинство в кризисе среднего возраста первым делом говорят родителям: ты меня не так воспитал, слава богу, у кого живы, ну, у большинства все-таки живы, возраст еще детский. Не так воспитал, я была жертвой агрессивной бабушки, жертвой неправильной матери. Я понимаю, что вот у нас дом был нелегко, понятно, ни у кого легко не бывает, но у нас дом был хорошо все-таки, тем не менее, да, и я вот лучшим во мне, я, безусловно, обязан семье, а худшее — это школа, двор, армия и я сам. Вот я это точно понимаю, и во многих отношениях я сам, конечно, потому что, ну, по-моему, это такая чмошность говорить: а вот у меня была агрессивная мама, а вот у меня был строгий папа.
Ну, не чмошность, а инфантильность, скорее, снятие с себя ответственности.
Да.
Не взрослость.
Да, это сейчас большая, вообще большой тренд, мода такая, да? А вот, ну, мне кажется, понимаете, в чем ошибка, так сказать, этого такого плохо понятого фрейдизма — искать в собственном детстве корни своих всех этих вот нынешних проблем. Это не так. Это делают психологи, чтобы, специальные психологи, нанятые, чтобы вы сняли действительно ответственность с себя.
Ну, мне кажется, дело не совсем в этом. Можно найти корни своих проблем в своей личности, не обвиняя при этом каких-то людей, которые были вокруг. А вот я такая, потому что вот так формировалась моя личность. Я же прошла по тому пути, и я понимаю, что я такая, и могу поэтому теперь с этим работать дальше. Потому что я понимаю.
У меня на эти случаи, знаете, есть какая отмазка? Я в таких случаях всегда говорю, что, наверное, я не мог бы быть другим. Это был бы не я. Ну, ничего не поделаешь. Надо мириться с какими-то издержками. Я знаю все, что я человек трудный в общежитии. Что говорить там, да? И у меня достаточно большие требования к окружающим. Я могу наорать там, да? Но... А без этого не было бы и того хорошего, что во мне есть.
Да.
Может быть, да.
что я вообще так... боялась, что вы меня съедите.
Ну ладно, потому Маш, что... ну кого я съел-то в жизни? Ну, что это за репутация такая? Я в жизни вообще никому гадости не сказал. Я в жизни своей там облил говном одного человека за то, что он плохо написал моей родне. А больше никогда ничего. Ну, просто, ну, он действительно говно. А и правильно он получил от меня. А больше никогда ничего. Ну, что вы, я такой тихий, ну, мягкий. Всех люблю. А, тем более, что у вас, в общем, неплохой, как я вижу, роман. Я так его просматриваю, пока мы тут разговариваем. Но меня что поражает в нем, что вот это ваше «Мертвые из Верхнего Луга» такое, в общем, романтическое произведение... А это «Солнце в рукаве» – ну, грубая физиологическая вещь, понимаете, с массой такой,
ну, отчасти, да,
плотской грубятины. Это, как вот вас это сейчас, неужели для вас естественно писать такой жесткач?
Ну, я бы не сказала, что там есть какой-то особенный плотский жесткач.
А в рот кончать не жесткач? Нет, нормальный такой жесткий эрос. А этот вот этот ваш лог, это такие, знаете, ну, там да вообще натурализма даже нет никакого, ни одного кровавого хруста. Все очень аккуратно сделано. А здесь прям такой... Не, вот вы где вы, собственно?
И там, и там, что самое смешное.
Да, серьезно?
Да.
То есть вы в мечтах своих такое утонченное существо, а в реальности, вот, значит, вы...
Вы как-то меня неверно истолковали. Во-первых, я не отделяю реальность от мечтаний.
Ах, да, мы забыли. У вас все это один. На, мне хотелось понять, вот это «Солнце в рукаве», оно чем заканчивается? Полной моральной катастрофой героини или ее благополучным перерождением?
Заканчивается какой-то точкой, в которой она, возможно, найдет опору, а, возможно, не найдет. То есть вот точка неравновесия, но позитивного неравновесия. То есть заканчивается тем, что у героини есть шанс. Но мне нарочно не хотелось прописывать ее окончательную судьбу. У нее может сложиться и так, и по-другому. Но, честно говоря, я сама не очень верю в свою героиню, хотя большинство читателей говорят, что они посчитали финал хэппи-эндом, грубо говоря.
У вас, понимаете, в чем еще жесткач? У вас плохо о мужиках.
Они... Абсолютно нет.
Ну как нет? Ну это точно, конечно, но жестоко. Ну типа там, вот тайные мазохистки, подсевшие на странный сорт кайфа, когда только что целовавший их мужчина, заискивающий лепечет трубку мобильного. Я был на совещании, солнышко, по дороге могу заехать в супермаркет, что тебе взять, мороженого? Ну это гадость, ну и мне приходилось это делать, и всем, но это, ну гадость. Действительно у вас получается, все мужики сво?
Нет, я так абсолютно не считаю. Более того, со мной очень просто общаться, поскольку я никого не осуждаю.
Вы просто, видимо, ничего не ждете.
Ничего особенного от людей не жду, готова принимать их такими, какие они есть.
Но это уже крайняя степень разочарования в человечестве.
Да нет, вы знаете, я как-то вот всю жизнь себя считала человеком хорошим на основании того, что плохих поступков не совершала. Ну, хорошие как-то эпизодически, наверное, совершала, но в зоне личного комфорта. И вот однажды у меня в жизни была ситуация, в которой я повела себя как полный мудак. И после этого, ну, я проанализировала себя, конечно, я больше так поступать не буду, но я поняла, что я не имею права осуждать других людей за что,
Маш,
за что
вот...
бы там ни было, потому что получится, что это убийца, который осуждает налогонеплательщика.
Маш, а вот подождите, подожди, вот это интересный момент. Хороший человек – это тот, кто не совершает плохих поступков, или все-таки нет? Вот с этого момента надо, конечно, углубиться, потому что это не так просто. Вот для вас что это такое?
В человеческом восприятии, да, хороший человек – это тот, кто не совершает...
Не делает зла, прямо.
Не делает зла, да. Но, в принципе, никто из нас, из обывателей, мало кто из обывателей делает зло.
Вот я к тому и веду. Понимаете, это, ну, в теории, конечно, да, человек, который гадит окружающего, там, интригует, стучит, подсиживает, это омерзительно, да? Но это довольно редкое явление. А я вот сейчас подумал, что я, например, очень многих люблю по-настоящему людей, которые, да, иной раз способны сделать гадость, но от них в мире все-таки светлее, они живые, веселые.
Я согласна с вами, да.
Да. То есть хороший человек – это не тот, кто делает добро. Я вот, знаете, как увижу иного благотворителя, он столько делает добра, но он так самовлюблен.
Ну, добро так... ради самоощущения – это совершенно
такая,
уже другое.
Такая гадина. Просто, ну, море таких, понимаете? И поучают так высокомерно, и в любом споре тут же на личности. Ну, я вижу, он плохой. Он делает много добра, он сидит волонтером около больных. Но он плохой. Как вот это объяснить? Я не знаю. А кто хороший, я не понимаю. Вот эта ваша баба, она хорошая или так себе? Героиня эта?
Да нет, ни хороших, ни плохих. дурно это делить на черное, светлое, дурно делить на хорошее и плохое. Это все
Маша, беда в том, что есть хорошее.
Можно в каждом человеке найти какую-то червоточинку, но это же не значит, что он червив насквозь.
Маша, хорошие и плохие есть. Ну вот понятно.
Ну, наверное, абсолютное зло и абсолютное добро есть. Но я имею в виду какой-то массе.
Я все пытаюсь понять, кто действительно хорош. Вот я тут давеча студентам я объяснял вот в толстовской системе ценностей, что хорошо и что плохо. По толстовской системе хорош тот человек, который меньше всего думает, как он выглядит. Который все делает не для позы, не для себя. Вот это хороший человек. Плохой человек тот, который все делает ради самооценки и ради оценки окружающих, ради мнения. Это такая ключевая толстовская проблема. Пьер – хороший человек, Долохов – плохой человек. Пьер стреляет в Долохова и попадает, Долохов не попадает. Невозможно. Значит, а что в вашей системе ценностей? Что вам нравится в людях? Я пытаюсь понять. Потому что роман состоит из каких-то очень несчастных, противных неудачников.
Ну, да, все герои этого романа достаточно мерзкие, я соглашусь с вами. Но интересны.
А кто хороший?
Интересны своей мерзости. Ну, я бы сказала, хорошие люди, которые вот так вот светлые и искренне счастливы. А для того, чтобы быть по-светлому и искренне счастливым, нужно пройти какой-то определенный путь.
Да, может быть.
Вот сказал же Оша, лучшее, что мы можем сделать для окружающих, это просто быть счастливым. И как-то сначала, кажется, эгоистично звучит его фраза, когда начинаешь задумываться, понимаешь, что так оно в сущности и есть. Подарить кому-то кусочек света – это даже важнее, чем денег дать. Хотя многие со мной не согласятся.
В какой степени в этой книге присутствует все-таки ваш опыт? Или это героиня, которая выдумана целиком?
Это героиня, которая выдумана целиком и абсолютно. Моего опыта нет ни крупинки.
А почему такое количество эротики вот в этом сочинении?
Да нет тут никакого количества. Да просто дофигища. Открываешься на неправильных страницах.
Ну так я открыл уже на многих. Тут, по-моему, других-то нет.
Мало эротики совсем.
Маш, что нужно мужчине и женщине, чтобы они долго уживались вместе, с вашей точки зрения? Потому что ваша ни с кем не уживается, вот эта несчастная героиня.
Вы это спросили у человека, у которого не получилось построить ни одних долгосрочных отношений.
Вообще не было долгосрочных?
2-3 года.
О, это долго. Это достаточно, я вам скажу. Но просто у меня другая проблема. У меня, наоборот, никогда не заканчиваются эти отношения. У меня случались там романы, тянущиеся по 17 лет с перерывами. Но никогда не было окончательного разрыва, потому что всегда оставалось что-то, что жалко порвать. И так я многое и тяну за собой на вожжах. Но просто интересно, ну, вы как понимаете, что нужно для счастливого брака? У вас же роман-то об этом, в общем.
Мне кажется, что нужно не ожидать, что жизнь вечно будет зефиром, и нужно быть готовым пройти через период, в том числе и, например, отвращения друг к другу. Ну, потому что когда люди живут вместе, когда все равно возникает момент, когда заканчивается адреналин, и начинается что-то такое, концентрация на себе, а другой человек вызывает чуть ли не физическое отторжение. И вот если ты проходишь через этот момент, то, возможно, у вас начнется дружба, и, возможно, это все перейдет в стадию любви, а не адреналиновой увлеченности.
А у вас, как правило, бывает именно адреналиновая увлеченность?
Да я бы не сказала. Я вообще странный человек, у меня все по-другому.
А как? Расскажите, ужасно интересно. Как это бывает?
Как-то не хочется вдаваться.
Молодец. Вот такие вещи надо закрывать. Ну и напоследок, значит, у вас вышло уже в новом качестве две книги.
Две книги, да.
А, вероятно, в работе третья.
Да.
И как она будет называться?
«Август на берегу Стикса». Это рабочее название.
Круто, мое. Круто. А что это означает? Это... Ну, нет, они вам, конечно, переименуют во что-нибудь попроще, но «Август на берегу Стикса» здорово. Там загробная реальность имеет место или все такое?
Нет, загробной реальности там нет совершенно, там у меня две сюжетные линии. В одной сюжетной линии два мужчины заблудились в лесу в Сибири, и они пытаются выжить на протяжении какого-то количества...
Ну, как в «Сухом логе», у вас заблуждение в лесу стандартное.
Нет, они вот заблудились в обычном лесу без ходячих мертвецов. А в другой сюжетной линии две девочки молодые вышли из детского дома только что. В реальную жизнь. Они тоже пытаются выжить на протяжении некоторого количества лет. И там абсолютно запараллеленные сюжетные линии. То есть вот есть болото, человеческое болото, гнус, человеческий гнус, волки, человеческие волки.
Остроумный ход. А вы уверены, что это будет считываться? Что это прочтется читателем? Или вы прям тычете его в это?
Я думаю, что я буду прям тыкать его названиями глав.
Это хорошо. Сколько у вас уходит сейчас на книжку?
Я не ставлю себе каких-то рамок. У меня иногда бывает запойное писательство, но не могу я ничего сделать. К тому же я никогда мало редактирую. Вот для меня, у меня всегда первый получившийся вариант – это всегда лучшее, что я могу написать. Вот лучшее в данный момент не смогу.
Как я понимаю, вы сейчас в СТ, и они с вас не требуют постоянных каких-то. вещей. То есть вы можете сдавать по свободному графику.
Да.
Ну, дай вам Бог здоровья. Я очень надеюсь, что и «Мертвые из Верхнего Лога» найдут своего абсолютно подросткового читателя. И вот этот жесткий...
Ну, почему подростков? Ну, что же вы меня так перепечатываете?
Вот, нет, почему? Напоследок. Я считаю, что про страшное должен читать или подросток, или инфантил. Я, например, человек абсолютно инфантильный, я люблю сказки. И я, ну, будьте как дети, и войдете в Царство Небесное. Вот для вечного внутреннего подростка это, конечно, роман «Мертвые из Верхнего Лога». А вот этот жесткач под названием «Солнце в рукаве» – это в любом случае полезная и интересная книга, потому что все, о чем мы боимся даже думать, здесь написано открытым текстом. И я, в общем, тех, кто не боится читать серьезную и грустную, и, в общем, даже брезгливую несколько прозу, тех я горячо склоняю к приобретению книги «Солнце в рукаве». А вам, Маша, я желаю еще 5-6 раз успешно переродиться и в каждом качестве оставить замечательный след. Спасибо. Вернемся в студию через 3 минуты.